Хорошо, доброе утро, братья. Я думаю, что у нас будет возможность познакомиться с вами. Я хотел попросить сразу об одной услуге для меня. Когда вы будете что-то говорить здесь, чтобы вы, перед тем, как вы будете говорить, было бы очень хорошо, если бы вы назвали ваше имя, откуда вы и каким служением вы занимаетесь. Я попробую познакомиться с вами до конца этой недели, до конца того времени, которое мы будем вместе с вами. Почему это важно? Это важно прежде всего по причине природы того, что здесь происходит. Когда мы говорим о духовном формировании человека, духовное формирование – это не просто передача информации. Если бы мы изучали здесь физику или математику, или сопромат, или еще, может быть, какие-то предметы, то там, конечно, большая часть предмета связана с передачей информации. Но когда мы говорим о формировании проповедника, когда мы говорим о формировании служителя вообще любой категории, мы имеем дело с намного более сложным процессом. Мы имеем дело с формированием личности. Мы имеем дело с инструментом, который становится средством Божьего действия, или Дух Святой использует нас, несовершенных людей, для того, чтобы достигать своих абсолютно непостижимых нашему уму целей, которые Он запланировал от вечности. Вот этим мы будем заниматься здесь. И когда мы говорим об этом процессе, то этот процесс предполагает более глубокое взаимодействие. И я хотел бы вот за это время, которое у нас будет с вами, немножечко ближе понять, кто вы, немножко больше увидеть то, что происходит в вашей душе, немножечко больше погрузиться в атмосферу, в которой вы живете, и как-то попытаться повлиять на нее. Повлиять прежде всего Священным Писанием, Божьим Словом, которое самое главное. У нас здесь будет достаточно много возможностей для вас говорить. То есть я буду задавать вопросы и буду ожидать, что вы, наверное, будете отвечать на них. Во всяком случае, пробовать будете отвечать. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать с самого начала. Если у вас возникает вопрос, в любое время в процессе преподавания поднимите руку и задайте его прямо сейчас, пока мы не ушли далеко от того, о чем мы говорим. Я так и рассчитывал, так и предполагаю, что это будет не столько преподавание, сколько семинар. Преподавание отличается от семинара тем, что семинар, он предполагает большую степень взаимной интеракции. Интеракция, на это неправильное слово, да? Да, общение, да. Я извиняюсь, я забываю некоторые русские слова. Взаимное общение, то есть я бы хотел, чтобы мы могли ощущать вместе предмет, ощущать смысл того, о чем мы говорим, чтобы я вас не терял, то есть в том, что я говорю, чтобы это не было поверх голов, чтобы это не было где-то далеко от вас, от вашей нужды, от вашей практики, от того, где вы находитесь. Вот. Ну и чтобы вы позволяли мне немножко больше ощущать сущность того, с чем вы сталкиваетесь и чем вы живете. Хорошо, несколько слов относительно нашего плана. Вот здесь в вашем документе, который вы получили, есть описание курса. Описание курса. Окей. Да, здесь много всего, что вам нужно знать. Но я очень кратко коснусь нескольких основных тем того, что здесь отражено. Значит, название нашего курса «Библейское обоснование экспозиционной проповеди». Мы будем говорить о проповеди вообще, я немножечко коснусь самого явления, что такое проповедь и почему она важна, и какую роль она играет в духовной жизни. Вот. И конкретнее мы сфокусируем наше внимание на экспозиционной проповеди. Мы дадим определение экспозиционной проповеди, мы объясним, что это такое, что это за сложное такое слово. Мы приведем его, попробуем привести его в реальность нашей практики, в нашу жизнь, с тем, чтобы мы могли не только пользоваться терминами, и я уж не хочу сказать, бросаться этими терминами в каких-то ситуациях для того, чтобы подчеркнуть свою грамотность или образованность, а с тем, чтобы мы могли понять сущность того, что Бог оставил здесь в качестве главного инструмента воздействия на души людей. И чтобы мы могли научиться, чтобы мы овладели этим искусством, овладели этим инструментом и могли его им пользоваться. Опять-таки мы посмотрим, каким образом экспозиционная проповедь в ее сущности исходит из Священного Писания. То есть наша цель во всем, что мы здесь будем делать, продемонстрировать, что проповедь – это явление, которое повелено Богом, и не просто оно повелено Богом, а оно является абсолютно неотъемлемым элементом духовного процесса. То есть вопрос спасения души, вопрос формирования души и вопрос служения этой души неразрывно связаны с библейской или экспозиционной проповедью. И мы продемонстрируем это. То есть мы займемся очень глубоким исследованием Священного Писания, чтобы мы могли знать, что экспозиционная проповедь или проповедь, о которой мы будем здесь говорить, она действительно является библейской проповедью. Это библейское явление. Во втором абзаце вы можете увидеть, что семинар представляет собой детальное изучение Библии, библейской проповеди в жизни человека и его служению Богу. Вот. И вот этот курс, он состоит из нескольких частей. Здесь есть три больших блока, и в этом блоке есть несколько подразделов, так и в каждом блоке есть несколько подразделов. Так вот, в первом блоке первые три части, они фокусируются на том, что такое экспозиционная проповедь и почему она важна. То есть мы будем говорить о практической стороне, о элементарных вопросах, связанных с проповедью, с ее местом в церкви. И в связи с этим мы определим, какие практические задачи стоят перед проповедниками Библии. Кроме того, здесь представлено подробное описание различных видов библейской проповеди. Когда мы говорим о библейской проповеди – это немножко более широкое понятие, чем экспозиционная проповедь. Когда мы говорим об экспозиционной проповеди, мы говорим о лучшем виде проповеди, мы говорим о наиболее эффективном виде проповеди, но не о единственном виде проповеди. Нам нужно уяснить это с самого начала, что есть вполне легитимные, вполне библейски обоснованные другие виды проповеди, кроме экспозиционной проповеди. И мы посмотрим, в чем они заключаются и чем они отличаются от экспозиционной проповеди. Второй блок, он тоже включает в себя три части. И он будет фокусироваться на природе истины. То есть, когда мы говорим об экспозиционная проповедь связана с тем, что из себя представляет истина. Истина – основной инструмент возрождения души и роста души. И когда мы понимаем, что из себя представляет истина, тогда мы приходим к обязательному выводу, связанному с тем, что с этой истиной делать. То есть, каким образом эту истину представлять людям. Мы будем говорить о Библии, которая является источником истины, то есть сначала о природе истины вообще, потом о Библии как об источнике истины. И третий очень важный момент – о роли Святого Духа, который является автором истины, и кроме того, он является непосредственным агентом, который помогает эту истину усвоить. То есть без действия Святого Духа Божья истина, которая оставлена на страницах Священного Писания, ее невозможно усвоить так, чтобы она имела духовную силу. И последняя часть, она относится к или касается вопроса отношения проповедника, то есть немножко больше личности проповедника. Опять-таки, когда мы говорим о проповеди, проповедь – это намного более сложный процесс, чем просто преподавание любой другой дисциплины. Вам не так важно моральное состояние пилота того самолета, который управляет вашим самолетом. То есть вам, в принципе, все равно, он спал вчера с женой или с проституткой. То есть эти вопросы, они мало касаются сути выполняемой им задачи. Но когда мы говорим о проповеди, то вот здесь состояние личности человека играет колоссальную роль. И вот эта третья часть, последняя часть, она как раз и будет сфокусирована на том, каким же образом состояние сердца проповедника или он сам, его личность, его зрелость, его ценности, его навыки, его характер, каким образом все это оказывает влияние на эффект проповеди. Самый последний абзац на первой странице говорит о том, что мы не будем в рамках этого семинара говорить о самой проповеди. То есть мы не будем говорить о процессе работы с текстом, мы не будем говорить о том, как от текста перейти к проповеди. Я знаю, что здесь у вас предусмотрены более специфичные предметы, которые будут касаться конкретно этой темы. На второй странице вы можете познакомиться с целями и задачами курса. Какую цель мы ставим или какие цели мы ставим во время или преподавая этот курс? Самая первая цель в том, чтобы помочь участникам программы сформировать верное отношение к Богу и к Его Слову. Это самая первая наша цель. И очень важно, чтобы все мы понимали это. То есть наша задача не столько в том, чтобы сделать вас специалистами, сделать вас людьми, которые умеют отличить глагол от существительного или прилагательного и познакомиться с уникальностями библейских предложений или построения библейских предложений. Наша задача, самое главное, помочь каждому из вас приблизиться к Богу через этот курс. И не только каждому из вас. Я ставлю перед собой эту же самую цель. Вот мое взаимодействие с вами, я ищу прежде всего этой цели, чтобы мне научиться немножко яснее видеть Господа в процессе, вернее, исследования тех текстов, которые мы исследуем. Второе. Объяснить основы экспозиционной проповеди. То есть, что это такое, из чего она состоит и почему она важна. Третье. Помочь участникам программы видеть слабости и преимущества различных подходов к проповеди. То есть мы проанализируем более широкое, проповедь в более широком явлении. Четвертое. Продемонстрировать превосходство экспозиционной проповеди в вопросе практического воздействия на сердца людей. Внести вклад в формирование участниками программы личной философии служения, в которой решающую роль играет экспозиция Священного Писания. Когда мы говорим о личной философии служения, это суммарная методика того, как вы подходите к служению. Каждый человек, он действует на основании определенных ценностей. То есть у вас есть сложившаяся под каким-то воздействием, под воздействием чего-то, у вас сложилась система ценностей. И вот на основании этой системы ценностей выстраивается практическая методология, как вы делаете то, что вы делаете. Каждый из нас имеет определенную цель. Конечно, сама цель достойна того, чтобы проанализировать и определить, правильная ли она. Например, у кого-то цель подготовить проповедь, у другого человека может быть цель повлиять на души, у третьего цель формировать церковь, у четвертого цель что-то кому-то доказать. То есть цели могут быть разные, и очень важно анализировать и правильно понимать цель в своем служении. Но между вами, с вашими ценностями и вашей целью, есть методика, как эта цель будет достигнута. Эта методика и называется философией служения. И, как я уже сказал, она, конечно же, исходит из ваших ценностей, из вашего понимания вашей цели, ваших людей, которым вы говорите. Так вот, мы немножечко попробуем, как я здесь написал, внести вклад. Я точно знаю, что ваша философия служения, она сформирована или будет формироваться не только под влиянием этого курса, она будет формироваться под влиянием того, кто вы есть, и под влиянием многоразличных других курсов, которые будут. Это получается шестое, да, F. Способствовать формированию у участников программы правильного подхода к библейской проповеди в части их личной духовной жизни. Мы уже об этом говорили, очень важно, кто проповедует, и вот когда мы говорим о вашем возможном участии в проповедническом служении, мы попробуем показать, как ваша личная жизнь связана с этим, что нужно для этого. И последнее – воздать славу Господу в процессе участия в семинарах, а также в процессе будущего проповеднического служения. Soli Deo Gloria, слышали это выражение, наверное, вся слава принадлежит только Богу, и наша цель во всяком нашем действии – сознательно этого достигать. Это главное то, для чего мы здесь собираемся. Требования и задания – это, наверное, самое важное из всего того, что здесь есть. Значит, на каждом задании будут даны несколько вопросов для проверки по пройденному материалу. Я буду делать это двумя способами. Я буду задавать устные вопросы иногда. Иногда я буду давать вам листочек бумаги, на котором я попрошу вас что-то написать, ответить на какие-то вопросы из материала, который мы прошли до того. То есть, если мы сегодня что-то изучаем, вот наиболее яркие какие-то истины, я хотел бы, чтобы вы могли их помнить, чтобы вы могли их сформулировать, написать, отметить там кое-что, или же сказать. Я буду задавать вопросы, и мы будем обсуждать вместе то, о чем мы говорили день до того. Это первое. Второе. Нам нужно будет читать. Значит, когда мы говорим о чтении, читать проповедникам нужно много разной литературы, но для этого курса есть конкретные несколько книг или несколько даже глав из книг и несколько статей, которые нам нужно будет прочитать вот за указанный срок. Здесь написано, что срок до 30 октября, и здесь есть электронный адрес, адрес электронной почты, куда вы должны отослать свой отчет. Отчет о прочтении этих книг, и не только отчет, но и эссе, которое здесь задано вам. Значит, две книги здесь основных. Я буду вспоминать по ходу еще другие книги, которые буду рекомендовать. А эти книги обязательно. Значит, первое, нужно прочитать книгу «Богодухновенность и авторитет Библии». Ее автор Рене Паш. Есть много книг на эту тему. Эта книга не самая академичная, не самая детальная, может быть, но вот на уровень той задачи, которая стоит перед нами, я думаю, что наиболее подходящая. Она написана простым языком, и она касается основных тем, которые нам нужно знать. Когда мы говорим об экспозиционной проповеди, экспозиционная проповедь базируется на признании объективного, абсолютного авторитета Священного Писания. И поэтому, если вы не будете иметь этого прочного основания, если для вас не будет это абсолютно ясно, то, скорее всего, ваша проповедь вообще никогда не будет сильной, никогда не будет обоснованной. Это особенно важно в нашем контексте, я имею в виду в русском контексте, важно в связи с влиянием православного менталитета. Православный менталитет, одно из отличий православного менталитета в их восприятии истины. Истина вообще в самой сути и истина библейская ими воспринимается не так, как воспринимает западный ум или западный мир. И мы будем говорить об этом в процессе нашего исследования. И когда мы свидетельствуем или говорим, или проповедуем, то вот большинство людей, они имеют не конкретный авторитет Писания, а очень размытый авторитет. Это причина этого мышления, определенное прошлое, философское прошлое, которое укоренилось или имеет место в русском народе. Так вот, книга «Богодухновенность и авторитет Писания» помогает нам немножко конкретизировать эти явления для того, чтобы нам было ясно. Вторая книга – это книга Джона МакАртура «Возвращение к разъяснительной проповеди». И вот из этой книги нужно прочитать несколько глав. Первая, четвертая, пятая и шестая. То есть четыре главы нужно прочитать. Вот. И по каждой книге необходимо написать короткое обзорное эссе. Две цели я хочу увидеть там. Первое. Нужно, чтобы было видно из этого эссе, что вы знакомы с материалом, первое. И второе, что вы его поняли, что вы поняли смысл написанного. Что то, что там написано, это не просто вы воспроизвели, а вы усвоили это. Кроме того, каждый день участникам программы нужно читать одну статью. И статья здесь есть на следующей странице, посмотрите план семинара. Вот, мы сегодня будем говорить о том, почему нужна проповедь и о роли проповеди в жизни и служении христианина и церкви. И вот сегодня вечером вам нужно прочитать, почему разъяснительная проповедь в высшей степени прославляет Бога. Это статья Джона Пайпера. Это статья, все эти статьи есть на сайте проповеди.ру. Вот, если даже вы читали эту статью или эти статьи раньше, вам нужно их еще раз прочитать, потому что мы будем их обсуждать. Мы будем говорить о том, что там написано и как это касается нас с вами. Вот. Кроме того, завтра нужно прочитать статью Кента Хьюза «Анатомия экспозиции. Логос, этос и патос». И две моих статьи в среду и в четверг. Только Писание, определение, доказательства и выводы. И в четверг нужно прочитать характер пастора в церкви. Вот. Это то, что касается чтения и статей. Экзамены. Экзамена у нас не будет. Вернее, он будет, но он будет необычный экзамен. Не такой, как привыкли, чтобы что-то заполнить и что-то написать. Наша задача заключается в том, чтобы вы не только услышали этот материал, а чтобы вы могли иметь практическое применение, ощущение реальности этого материала. Для того, чтобы это достичь, самая лучшая методика связана с тем, чтобы вы могли об этом же самом сказать кому-то другому. Задание, которое я даю вам, здесь следующее. Вам в течение двух последующих месяцев нужно, вот здесь слово «наставить», я бы его заменил, может быть, не совсем «наставить». Вам нужно передать этот материал. Почему я говорю, что не совсем «наставить»? В каких-то ситуациях это будет наставлением и наставничеством. То есть, если этот человек ваш ученик, то это действительно так, вы просто берете этот материал и вы помогаете этому ученику сформироваться немножечко лучше, применяя знания, полученные здесь. Но я бы хотел попросить вас, чтобы вы могли взять двух человек, которые были бы или вашего уровня, или же слабее, или моложе вас духовно, двум человекам преподать или наставить, или передать это знание. Но чтобы третий человек был человек, который старше вас. Желательно, это ваш пастор церкви. Или, может быть, старший пресвитер. Чтобы вы могли объяснить ему, чему вы научились, чтобы вы могли сделать это с уважением, чтобы вы могли сделать это с пониманием того, что для кого-то это ново, чтобы вы это делали без надменности, без гордости, без позиционирования себя очень высоко знающими людьми, чтобы вы пришли вот в этой ситуации, вам нужно прийти с желанием обогатить себя, обсудить то, что вы знаете, с человеком, который имеет какой-то опыт. Может быть, этот опыт не везде правильный. Ну, не может быть, а точно. У всех нас наш опыт не везде правильный. Да, что-то мы знаем правильнее, что-то мы делали правильнее, что-то мы ошибались. И, к сожалению, продолжаем ошибаться, потому что завтра ж мы чему-то научимся. Это значит, сегодня мы еще не знали того, что мы чему научимся. Значит, сегодня мы не совсем точно были в том, что мы делали. Вот. Поэтому вот такая у нас картина. Нам нужно иметь три человека, которым вы это передадите. Вот. И один из них должен быть человек, который старше вас. Я хочу вас попросить, чтобы вы написали обязательно о вашем опыте, о том, что получилось в этом, в процессе того, когда вы пробовали передать эту истину. Чему вы сами научились? Что вы обнаружили? Как вы точнее стали понимать предмет? Как вы увидели, каким было восприятие людьми этого предмета? И так далее. Окей. То, что касается результатов, об этом вам будет сказано дополнительно. Будет человек, который конкретно будет заниматься результатами и все, что с этим связано. Пожалуйста. Окей, okay. Из какого города? Бирск, окей, okay. Хорошо. Сделайте, как вам удобно. Если это вы видите, что у вас есть группа подходящая группа людей, возьмите и сделайте это для группы людей. Если нет группы людей, возьмите одного человека, который может быть более близок к вам или который подает больше надежды на то, чтобы он мог быть эффективным помощником. В принципе, братья, это очень важный элемент. Он связан вот с чем. Смотрите, у каждого служителя обязательно должен быть свой Тимофей. Каждый из нас должен обязательно заботиться, молиться Богу, чтобы Бог дал нам учеников, чтобы Бог послал тех, на кого мы можем влиять и кто мог бы расти. Причем наша цель заключается не в демонстрации своего собственного превосходства над этими людьми, а наша цель заключается в том, чтобы взрастить как можно больше эффективных и качественных служителей для Нивы Божией, для Церкви Иисуса Христа. Поэтому вот сколько вы сможете найти, если у вас их много, соберите их всех вместе. Совсем не обязательно иметь только три. Соберите их вместе и преподавайте им вместе. Хорошо, какие еще вопросы, братья, по вот этим, по вводной части? Да, пожалуйста. Ага. Да. Сестрам тоже это полезно знать. Да, это не страшно. Это речь не идет о том, что сестрам это не надо знать. Вопрос только вот в чем, друзья. Смотрите, мы всегда, и мы будем касаться этого, всегда нам нужно выбирать подходящий подход или формат. Это можно преподать и подросткам. Ну, конечно же, вы им преподаете не как пасторам и не как проповедникам. Вы выбираете отсюда те факты, которые очень важны, чтобы они понимали, что такое истина. Или тем сестрам, чтобы они могли молиться о проповедниках, чтобы они ясно понимали, с какой сложной задачей сталкиваются проповедники. Опять-таки, ты акцентируешь соответствующие моменты. То есть, если ты придешь и будешь просто так преподавать этот материал, так как я вам его сейчас преподаю, ты ошибешься. Потому что ситуация не повторяется. Вот почему я хочу знать. Кстати, еще раз скажи свое имя и город. Курганск? Окей, Курганск. А это где? А, Курган, Курган. Все понял, да. Окей, хорошо. Да, слушай. Ага. Очень хорошо. Да. Только, как я уже сказал, адаптируйте к уровню ваших слушателей. Если ваши слушатели новообращенные в вашей домашней группе, соответствующим образом, им, их не нужно загружать всеми многочисленными неверными подходами к проповеди, которые существуют, о которых я буду вам говорить. Вот, им лучше выучить один правильный, а потом, когда они столкнутся с неверными, они придут к тебе и спросят, а что же делать с другими неправильными? Да, слушаю вас. Конечно, конечно. Дети в первую очередь должны быть. И совсем не обязательно взрослые. Вот некоторые вещи из того, что мы будем говорить, их очень полезно использовать даже для стимулирования духовного роста ваших дочерей даже, не только сыновей, чтобы они могли ясно понимать прочный фундамент, на котором они стоят. Вот объективность Священного Писания. И вот то, о чем мы будем даже сегодня говорить, вы увидите, насколько это важно и практически применимо в жизни каждого человека. Хорошо. Да, слушаю. Столько, сколько нужно, чтобы преподать этот материал. Да, сами определитесь, если есть возможность глубже. Я думаю, что нам нужно 30 ноября подвести итог. То есть, если это растянуть больше, то там потом следующий семинар будет у вас, я не знаю, когда он будет, но там начнутся рождественские праздники, и, скорее всего, будет много разных других отвлекающих вещей, которые, ну, потом трудно будет собрать эффект. Хорошо, все, значит, понятно относительно того, что мы хотим достичь в этом классе. Так, я просил мне поставить доску, не вижу, мне ее не принесли там, да, сзади меня, или ее сюда должны поставить, наверное. А, дело в том, что она мне очень нужна и нужна с самого начала. Ну, хорошо, давайте мы до перерыва мы доживем без доски, а в перерыве тогда мы позаботимся о том, чтобы мы могли ее получить. Значит, когда мы говорим о проповеди, то проповедь очень тесно связана с нашим пониманием мира вообще. В принципе, вера сама по себе... Любая вера, причем не только христианская вера, а вера в смысле вероисповедания, вера в смысле системы религиозных ценностей, любая вера представляет собой определенное мировоззрение или мировоззренческую систему. Все мы функционируем в определенной системе мышления, в определенной системе ценностей. Я не знаю, насколько вы здесь технически так, образованы или же информированы, но я не знаю лучшего примера, как это объяснить, как сравнить с компьютером, с тем, как функционирует компьютер. Вот в компьютере есть разные приложения, а есть операционные системы. Все приложения функционируют в операционной системе. Вы не можете пользоваться программой Word, не загрузив туда сначала Windows. То есть, если компьютер гол, то есть, если там не установлена операционная система, то приложения, программы приложений не будут там функционировать. Так вот, когда мы говорим о операционной системе, ее можно сравнить с определенной системой ценностей. У каждого из нас складывается операционная система нашего мозга, то есть определенная система ценностей, в которой мы функционируем. Эта система ценностей, она имеет два источника происхождения. Первый источник, он приходит с нашим рождением. Когда мы рождены, у нас еще нет знания. Наш мозг еще пуст в каком-то смысле. То есть там еще нет способности аналитически отслеживать информацию, обрабатывать информацию. Мозгу нужно еще развитие, причем в этом процессе развития он получает различную информацию, и он начинает понимать, он притронулся к горячему, и у него возникает целый файл новый в мозгу. Он понимает, что в определенной ситуации что-то очень больно может ему сделать. Он начинает понимать, что если споткнешься, можешь упасть. То есть он начинает понимать вообще реальность, в которой он живет. И все это приобретается. Но кое-что у ребенка есть с самого начала. И вот это кое-что – это его «я». Это его врожденный, полученный от Адама эгоизм. Почему это важно? Даже у него нет информационной составляющей еще в личности, в мозгу, но у него уже есть моральная составляющая там. У него есть определенное движение, под влиянием которого складывается информация, которую он получает. Информация, с которой он соприкасается, она не падает на голое место в его сознании, она падает на внутреннюю претензию того, что его желания должны исполняться, того, что его чувства очень важны. И поэтому, когда человек берет, казалось бы, нейтральные факты, они в его мозгу уже формируются в определенную тенденциозную систему. Эта система очень ясно представлена в Библии, эта тенденция ясно представлена в Библии, суть ее – первородный грех. То есть, когда мы говорим о мировоззренческой системе, о системе ценностей, в которой мы функционируем, в этой системе у разных людей есть разные системы ценностей, опять-таки, под влиянием как того, какую информацию человек получил, и как его «я» давило на эту информацию, как оно сортировало эту информацию. Так вот, в зависимости от того, какую систему ценностей человек сформировал, в любой системе ценностей есть точка опоры. Есть что-то, на чем человек стоит. В принципе, основное... Спасибо, братья. Основная ценность Библии и библеизма, или библейского христианства, как раз и заключается в том, что Библия может представить нам единственную, настоящую основу реальности. Когда мы говорим об основе реальности, мы говорим об источнике всего того, что существует. Спасибо большое. Мы говорим об источнике всего того, что существует. И здесь мы сталкиваемся с массой явлений. Мы не просто говорим о принципе причины и следствия. Слышали, наверное, эти доказательства, и мы будем нескольких из них касаться, того, что одно из доказательств существования Бога – это первопричина. То есть ты идешь к причинам, 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 и где-то должна быть первопричина, и этой первопричиной может быть только тот, для существования которого не нужна причина. Понимаете, да? То есть это один из вариантов, как философски люди пытались доказывать Бога. Но вопрос заключается даже не в этом. Вопрос заключается в том, что, посмотрите, вот для того, чтобы наша Вселенная существовала, а наша Вселенная материальна, Во всяком случае, мы видим прежде всего материю, и она в огромной степени является вот этой формой внешней или каркасом, в которой существуют духовные явления. Так вот, для того, чтобы материя функционировала, для этого нужна была очень прочная, чрезвычайно сложная и очень эффективно действующая система законов. Причем эти законы, они не связаны с материей. В каком смысле не связаны? Речь не идет о том, что вот появилась материя, и для нее нужно было создать законы. Не так. Эта материя может функционировать только в системе законов. Например, закон математики. Математика нематериальна. Или логика. Это нематериальные вещи. То есть все то, что существует во Вселенной, подчинено математике. Математика – чрезвычайно сложное явление. Вы знаете, лучшие умы мира математики. Они должны знать чрезвычайно много и иметь просто сильнейшие аналитические способности. Теперь, когда мы говорим о математике, мы говорим, заметьте, о том, что нематериально, а значит, не может произойти эволюционно. Вся эволюция связана с эволюцией материи. То есть, если математика нематериальна, значит, она не может эволюционировать. Более того, все эволюционирующее, если мы допустим их аргумент, все функционирует в системе математики. То есть математика не только сложна, а она всемирно, всевселенски обязующая. То есть все существующее материально подчинено закону математики. Это говорит о том, что за математикой, источником математики должен быть кто-то, кто обладает чрезвычайными аналитическими способностями. Чрезвычайными. И кто имеет способность заставить всю Вселенную четко функционировать в законах, которые он издает. Вот почему мы говорим о том, что только Библия говорит нам о таком Боге, об абсолютном Боге. Вот почему Библия начинается с очень важной фразы. Посмотрите, Бытие, 1 глава, 1 стих. В русском языке здесь вкралось еще одно слово, которое акцент чуть-чуть сбивает. В русском языке написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале стоит так: «Вначале Бог сотворил». То есть очень важный фактор, что Библия представляет нам Бога началом всего. Кстати, если вы посмотрите в последнюю книгу Библии, то вы можете увидеть очень интересное, вот единство Библии очень интересно представлено. Смотрите, в начале мы читаем, в самом начале, Библия начинается с Бога, который доминирует во Вселенной, и Библия заканчивается Богом, который доминирует во Вселенной. Вот вся история, которая представлена от Бытия до Откровения, все развитие, искупление и всего того, что там. Ну, начинается Библия с доминирующего Бога и заканчивается Библия точно так же. Последняя глава Откровения посвящена Богу и Его абсолютному статусу. Так вот, когда мы говорим о сущности реальности, нам нужно ясно понять, что Библия представляет нам Бога, совершенным, абсолютным основанием реальности. И это не просто философский элемент. Вот я вам сейчас рассказал, я немножко пофилософствовал с вами, я немножечко так попробовал копнуть вот эту сторону, философскую сторону попытки осмыслить Бога и реальность. Этот элемент имеет сугубо практические характеристики. Откройте Деяния апостолов, 17 глава. Апостол Павел проповедует в Афинах, он обращается к философам, к мудрецам, но говорит там предельно простые вещи, которые основаны, они базируются на этом факте, что Бог является основанием реальности. 17 глава Деяния апостолов, мы читаем с 22 начать, с 22 и, наверное, до 27 стихов. «И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Этого-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». Смотрите, что делает Павел здесь. Он обращается к тому факту, что вот эти знатоки, специалисты, которые, религиозные специалисты, которые были там в Греции, что они допускают возможность, что какого-то Бога они пропустили. У них было многобожие, у них всякие разные были боги. И он говорит: вот какого вы пропустили, вы пропустили настоящего. Вот этого-то, которого вы не зная, чтите. Я сейчас вам объясню, кто он. Смотрите, что он говорит, основа всего. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Это вот то, что, о чем мы говорили сейчас, о математике. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Заметьте, он говорит на простом языке. Большинство людей, им они просто совершенно не заботят, их не заботит математика абсолютно. Им далеко это, от них это далеко. Вот. Но вот то, что они видят, что все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. То есть он объясняет им, что Бог абсолютно независим от творения, а все творение в совершенной степени зависит от Бога. И заметьте, как дальше, в 26 стихе, он делает еще один шаг, и он подчеркивает, что не просто творение зависит от Бога, а жизнь каждого конкретного человека, она в огромной степени определена Богом, и более того, каждый конкретный человек будет отчет давать перед Богом. 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога. Не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас». Заметьте, 30 и 31 стихи, он говорит: «Итак, оставляя ныне времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Вот эта фраза «праведно судить вселенную», она непосредственно опирается на тот факт, что Бог является основанием реальности. Не мы определяем реальность, не ученые определяем реальность, не инопланетяне определяют реальность. Библия ясно говорит, что Бог является основанием реальности. Опять-таки, у нас нет времени углубляться долго и слишком глубоко в эти темы, и мы чуть-чуть еще будем касаться, периодически будем касаться этого, но я хотел бы пойти немножко дальше. Когда мы говорим о реальности, она не только имеет своим основанием Бога, есть еще очень важный фактор. Эта реальность объективна, и она однородна. Что это такое? Библия говорит о том, что существует только одна реальность, Божья реальность. Почему это важно? Может быть, я сделаю такой короткий экскурс в прошлое. Мы еще будем об этом говорить немножечко подробнее. Я сейчас вам коротко только скажу, не буду объяснять глубин. Может быть, слышали, был такой философ, немецкий философ, Иммануил Кант. И, наверное, знаете ту дилемму, с которой он столкнулся, которую он пытался решать. Его главный труд или главная идея, к которой он пришел, или которая повлияла на человечество в очень большой степени, это разделение мира на две сферы. Он разделил мир на сферу физическую и на сферу духовную. Причина, почему он это сделал, заключалась в том, что он жил в период эпохи просвещения, вот, или на закате эпохи просвещения, тогда, когда ее эффект уже ощущался очень сильно. Эпоха просвещения, она утверждала абсолютную приоритетность человеческого разума. То есть они пришли к предположению, что ни церковь и ни какие-то мистические, языческие источники информации не могут определить истину. Истина определяется только рациональным мышлением. Кстати, это научно-технический образ мышления, он и сегодня присутствует, его, правда, пытается вытеснить постмодернизм, но это немножко другая тема, о ней мы коснемся чуть позже. Он до сих пор присутствует, вот этот постулат. Но так как Кант был философом, и он сталкивался с огромным количеством явлений, которые не поддаются научно-техническому анализу, он стал пытаться решить эту задачу. Что же делать? Это как бы другая параллельная реальность существует. Вот существует одна реальность, которая измерима материально-техническим, научно-техническим анализом или средствами. А ведь существует еще и понятие совести, понятие идей, понятие духовности. Эти люди, они были в среде церковной вращались, в среде верующих людей вращались. И для того, чтобы каким-то образом решить, он, и вот этот материально-технический прогресс или сама идея торжества рациональности и разума уже настолько прочно захватила все умы или все общество, что такие люди, как Кант, мы назовем еще других потом людей, которые были более богословами, они тоже прибегли к такой же методике. Они просто высказали предположение. Суть их предположения следующая. Существует одна реальность, которая измеряется законами нашими физики, химии, математики и так далее, естественно, научными законами. А существует другая, ну, кроме этого, существует еще другая реальность, которая не измеряется этими законами. И там все то, что там происходит, это мистика, это субъективизм, это все то, что мы не можем конкретно ощутить. Ну, вы скажете, а что, разве не так? Ну, в действительности есть же физический мир и есть духовный мир. Это точно, есть физический мир и есть духовный мир. Но только одна реальность, только Божья реальность. И Бог, который является духовной личностью, Он создал физический мир. И поэтому у Бога есть инструменты и средства, посредством которых Он может проникнуть в физический мир и объяснить нам духовную реальность в физическом мире. И вот это чрезвычайно важно понимать. Кстати, вот на вот этой почве, на почве этого очень много всяких разных явлений. Ну вот вся мистика, весь субъективизм базируется на вот этой предпосылке в той или иной, в том или ином смысле. То есть, когда люди могут представлять самые нелепые, самые абсурдные вещи, и они просто говорят, не Бог открыл. И им не нужно доказательств. И они даже говорят, что эти доказательства, они лишают силы духовные вещи. Если мы пытаемся измерить духовное временем глагола, или объективной интерпретацией текста Писания, ну, мы чуть ли не богохульствуем. То есть, для того, чтобы мы могли подойти к нашему предмету, нам нужно сначала немножечко посмотреть на сущность вообще явлений, сущность реальности, в которой мы живем. И вот эти явления, они говорят о следующем. Первое, Бог является основанием, единственным основанием реальности. Второе, эта реальность, она объективна и она однородна. Есть субъективная оценка объективной реальности, но реальность сама объективна. Понимаете, о чем я говорю, да? Если не совсем понимаете, поднимите руку, я переведу на ваш язык. Повторите еще раз, да? Значит, смотрите, существует объективная реальность. Вот это объективная бутылка. но вы субъективно на нее смотрите. Человек, который смотрит с той стороны, видит вот эту сторону бутылки. Я смотрю с этой стороны, вижу эту сторону бутылки. Ему кажется, что наклейка синяя, мне кажется, что она белая с синими буквами. Вы понимаете отличие объективное и субъективное явление? Так вот, реальность, она одна, и она объективна. Существует субъективный взгляд на объективную реальность. Но это чрезвычайно важно понимать, потому что для многих людей они отказываются от самого концепта объективности реальности. И тогда уже мир – это полный хаос. Так вот, Библия предполагает, что реальность однородна и объективна. Причем, чрезвычайно важен еще один момент. Смотрите, ладно, мы вот сидим с этим братом, и мы с разных сторон смотрим на эту бутылку. А теперь возьмите людей, которые придут сюда завтра или придут через 100 лет. Если эта бутылка выживет, она остается объективной. Вот точно так Писание. Оно написано 1000 лет тому назад. Но оно продолжает быть объективной реальностью. И точно так, как на эту реальность смотрели, субъективно смотрели люди во времена в первом столетии, вот точно так мы сегодня, мы тоже смотрим все субъективно, но реальность объективна. Мы в нашей попытке понять объективную реальность пытаемся быть максимально объективными. То есть мы пытаемся максимально точно с разных сторон покрутить эту бутылку, ведь, о, еще красные буквы здесь есть, я даже не видел. Вы понимаете, да? Мы пытаемся приблизиться в максимальной степени к объективному восприятию этой объективной реальности. Разумеете, че не? Совсем ничего. Я вообще на иностранной мове говорю здесь с вами, да. Do you understand me? Вот, смотрите, да. Хорошо. Да, пожалуйста, здесь вот брат поднимал руку. Библия, она сама по себе является объективной, но она – это Божий инструмент, объясняющий нам объективную реальность. Какой является эта реальность? Понятно, да? То есть она самое главное в этой реальности объясняет. Пожалуйста. Да. Это, конечно, еще одна тема. Когда мы говорим об однородности реальности, мы говорим о том, что эта реальность, она не изменяется вот по кантианскому подходу. Вот здесь есть один тип, а там есть только другой тип. То есть мы говорим о том, что Бог, имеющий, Он сотворил самые разные формы и виды творения, и Он сам радикально отличается от творения, но все это в Его власти, выражаемое, доступно людям. То есть мы через Священное Писание можем постичь все, что нам нужно знать во всей Вселенной, во всей реальности. Вот какой смысл я вкладываю в однородность. То есть речь не идет о том, что вот для того, чтобы одни вопросы понимать, нам нужна Библия, а для других вопросов нужны медиумы. Существует очень много людей, которые держатся, ну, каких-то подобных позиций.